эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 16 января, сегодня среда, и говорим о таком. Как скоро приедет скорая на Донбассе? Заминированный шлюз. Могло ли прорвать водохранилище на Сіверському Донці?
Если кількість викликів буде збільшена, ми можемо відкривати пункти тимчасового базування.
Без України не прокинуть. Откуда в Донецьке хлібний дар і Артемовська?
Точно така ж маркировка, указана на Советському шампанському.
В студии мы поговорим о том, как меняются вооруженные силы Украины, пока Россия готовится к войне. Какие главные изменения в украинской армии произошли в 2018 году? Изменило ли что-то 30-дневное военное положение? Как турецкие беспилотники, которые закупит украинская армия, могут поменять ситуацию на Азове? И готова ли украинская армия к возможной аннексии Беларуси и нападению России с той стороны? Об этом поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях военный эксперт Антон Михненко, а также полковник вооруженных сил Украины Виктор Шидлюх. Друзья, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире. Номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также писать и звонить можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Телефоны начнут работать совсем скоро.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем с выпуска новостей. Слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Министр иностранных дел Украины и глава МИДа Словакии Павел Климкин и Мирослав Лайчак сегодня посетили контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» на линии соприкосновения. По словам Павла Климкина, ничто не позволит лучше понять, что происходит на самом деле, чем поехать и собственными глазами увидеть реальное положение дел на Донбассе. Мирослав Лайчак, в свою очередь, отметил, что такие визиты помогают осознать влияние работы политиков и дипломатов на жителей Донбасса. Ранее Мирослав Лайчак заявил во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, что вопрос аннексии Крыма, блокады Азовского моря и прекращения боевых действий на Донбассе остаются приоритетом работы миссии ОБСЕ. Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали две бомбы, прикрепленные к воротам шлюза на северной стороне Мироновского водохранилища в Донецкой области. Об этом говорится в отчете миссии. Отмечается, что ворота шлюза водохранилища находятся недалеко от блокпоста вооруженных сил Украины и поселка Роты Донецкой области. Украинские военные подтвердили наблюдателям наличие взрывоопасных предметов на шлюзе. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, российские гибридные силы 5 раз нарушили режим прекращения огня. Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства, говорится в сообщении. В группировке ЛНР заявили о 3 обстрелах со стороны украинских военных. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой и Горловки. Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей всем 24 украинским морякам до 24 и 26 апреля. Адвокаты моряков ходатайствовали о передаче дел в военный суд, подчеркивая, что их подзащитные являются военнопленными. Однако судья отклонила ходатайство. Сами моряки полностью поддержали своих защитников и не стали отвечать ни на какие вопросы судьи, ссылаясь на Женевскую конвенцию о военнопленных. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Украина также считает произошедшее актом агрессии, а своих военных, содержащихся в московском СИЗО, военнопленными. В городе Шахты Ростовской области России под завалами дома нашли тело 5-й жертвы 23-летней девушки. Об этом сообщили в МЧС России. После этого поисковые и аварийно-спасательные работы, которые продолжались почти 2 суток, были завершены. 16 января в шахтах объявлен траур. Напомню, взрыв в 9-этажном доме произошел утром 14 января. Эпицентр взрыва находился в квартире на 9-м этаже. В результате частично обрушились 2 верхних этажа. Были повреждены 4 квартиры. 7 человек удалось спасти из-под завалов, 2 их госпитализировали. Правоохранительные органы в качестве приоритетной рассматривают версию о взрыве в результате утечки газа. Также проверяют версию о человеческом факторе. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 11, днем от 2 до 5 градусов мороза.
Да Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадського, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии. Будем говорить о том, как меняются вооруженные силы Украины, пока Россия готовится к войне. Звоните к нам по номеру 0800 300 403, пишите и звоните по вайберу 066 901 24 34. Звонки со всей территории Украины бесплатные.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
А пока что о других темах. С 1 января 2019 года в Украине началась реформа экстренной помощи, на которую из бюджета выделили более 900 миллионов гривен. Донецкая область стала одним из 5 пилотных регионов, где будут первыми введены изменения. Среди них закупка современного оборудования и транспорта, увеличение зарплат сотрудникам и улучшение работ диспетчерских служб. Как уже изменилась скорая помощь Донецкой области, знает Ольга Стрижова.
7 станций, 25 подстанций и более 50 пунктов постоянного базирования. Так выглядит скорая помощь Донецкой области. Больше пунктов открывать пока не планируют, рассказали радио «Донбасс Реалии» в пресс-службе Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.
Мы будем изучать ситуацию, будем смотреть, какое количество вызовов. Если кількість викликів буде збільшена, мы можем открывать пункты тимчасового базування на какой-то период времени.
Транспортом скорая помощь Донеччины обеспечена в полном объеме. На данный момент в управлении 204 автомобиля на 170 бригад. Все снабжены GPS-навигатором и медицинской аппаратурой. В планах каждые 5 лет обновлять автопарк, а это около 40 единиц. В конце 2017 года в Донецкой области открылась обновленная диспетчерская и работала в тестовом режиме на 7 станциях. А уже через год в области закупили необходимые планшеты для врачей и фельдшеров и создали интерфейс-систему для быстрого реагирования на звонки пациентов. Теперь скорая Донеччины имеет доступ к всеукраинской системе eHealth, а также систему «Централь 103», что позволяет автоматически подбирать бригаду, которая находится ближе всего к необходимому адресу. Таким образом, новая система сократит обработку вызова от 3,5 минут до 1. Кроме того, общая система позволит организовать работу эффективнее, говорят в пресс-службе Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.
Уберутся постепенно у нас бумажные носители информации. В этом же интерфейсе у нас будет сведение о списании медикаментов, то есть сразу же бригада, допустим, выкарастала там какую-то кількість ампул, но сразу идет списание.
В Донецкой области уже виден результат от пилотного проекта, говорят в профильном департаменте. Добираться до пациента скорые стали быстрее. По информации МОЗ, сейчас бригада скорой помощи тратит на дорогу 16-20 минут, а после обновления транспорта дорога до места назначения займет 9-12 минут. Ольга Стрижова, радио «Донбасс Реалии».
В Луганской области епархия Украинской Православной Церкви Московского Патриархата не собирается присоединяться к Православной Церкви Украины, а предоставление ей автокефалии считает легализацией раскола. Из 3 епархий УПЦМП, расположенных в Луганской области, только управление одной находится на подконтрольной Украине территории – Северодонецкой епархии. Остальные расположены в занятых сепаратистами городах. Радио «Донбасс Реалии» пообщались с пресс-секретарем Северодонецкой епархии иеромонахом Милетием.
Епархия Северодонецкая вот этому Бедновчому соборе не участвовала. И входить, я так понимаю, в Православную Церковь Украины не будет. Да? Хочу, чтобы вы рассказали, почему вот такие вот решения приняты и вообще ваш взгляд на создание Православной Церкви Украины и получение Томоса.
В Украинской Православной Церкви нашей был созван архиерейский собор, на котором было принято четкое решение, что никому из архиереев, духовенства и мирян не было оставляется участвовать в так называемом объединявшем соборе, и никого не делегировали. Собственно, то, что произошло, является как бы легализацией раскола, и поэтому мы, Украинская Православная Церковь, не планируем туда вступать.
По поводу того, что участвовали делегаты Украинской Православной Церкви. И после этого я видел несколько, да, было сообщение, что в тех или иных областях принято решение о присоединении Православной Церкви Украины. Как вы на это смотрите?
Но наши епископы, когда участвовали, то они были уже не наши, как мы дальше видим по их письмах и письмах из Стамбула. Они участвовали как клирики Константинопольской церкви. То есть после этого наш синод запретил их в служениях, но они говорят, что они на тот момент уже не имели отношения к нашей церкви. Поэтому получается и собор уже не объединявший, потому что объединялись просто какие-то архиереи, названные архиереи, даже из Киевского патриархата, потому что перед вот этим объединявшим собором они сами распустились. А то, что сегодня происходят так называемые переходы, да, действительно есть, когда переходят, скажем, добровольно каким-то голосованием, а есть масса вопиющих случаев, когда просто силой забирают храмы. И сегодня, когда даже и президенты, и другие высшие чиновники говорят, что будет обеспечено всем право ходить в те храмы, которые хотят, просто хочется, чтобы эти слова не расходились с делом. И чтобы действительно была свобода вероисповедования, кто куда хочет, тот туда пускай и ходит.
После получения томоса изменилось ли что-либо здесь, в Луганской области?
В Луганской области изменилось, наверное, только то, что люди более запуганы, испуганы, потому что то, что смотрят по телевизору, они боятся, что однажды они придут в храм, и они больше не смогут сюда ходить, исповедоваться, причащаться. Для того, чтобы ходить в храм не по праздникам, а только поставить свечи для фотографии или для видеорепортажа какого-то, а действительно участвовать в таинствах церкви, люди ходят для этого сюда.
По поводу томоса, я там не совсем... Понял. Вы говорили, что томос нужен Украинской Православной Церкви.
Я говорил о том, что автокефалия – это не есть плохо. Понятно, что это воспринимается и нашими верующими, потому что это настолько сейчас стало заполитизировано, его все опасаются. На самом деле, если будет реально то покаяние, через которое могут объединиться верующие Украины и после этого получить вследствие автокефалию свою поместную церковь, если она будет нуждаться в этом, сама Украина и Украинская Церковь, то, конечно, это приветствуется. Но, опять же, если это будет путем канонов и законов церковных. Нельзя вот это вот силой переломать и сделать так, как кому-то хочется на сегодняшний день.
Ну, то есть вы считаете, что вот то, что сейчас, это как силой?
Не только я считаю, ведь так люди это все понимают.
Ну, на ваш взгляд, какой путь, чтобы объединить церковь?
Ну, есть это не как я хочу или не как кто-то хочет. Есть определенные церковные каноны, закон, конституция церковная, согласно которой приходит уврачевание раскола. То есть до прошлого года, до того, как Константинополь взялся за эту автокефалию, абсолютно все, и Константинополь тоже, приезжали в Киев, сослужили с нашим предстоятелем, блаженнейшим митрополитом киевским, сначала Владимиром, потом Ануфрием. И было общение, молитвенное общение. Сейчас уже на сегодняшний день месяц прошел после так называемого этого объединявшего собора, и кроме Константинополя никто не признал и не поздравил еще, то есть создание вот этой псевдо, наверное, церкви или структуры. Поэтому на сегодняшний день можно говорить, что остается одна каноническая структура, та непризнанная, как была Киевский патриархат, потом ПЦУ, они на сегодняшний день также и остаются непризнанными.
Ну а чтобы были признанными, кто должен признать?
Ну все поместные церкви.
А сколько?
14 во всем мире.
Наблюдатели нашли две мины на воротах шлюза Мироновского водохранилища Донецкой области, утверждает в своем отчете миссия ОБСЕ. К патрулю международной миссии подошел человек в камуфляже и сообщил о заминированном шлюзе. В штабе Объединенных сил отрицает, что информацию о мине сообщил их служащий. На место вероятной находки отправилась инженерная группа ВСУ изучить обстоятельства. Был ли опасен взрыв шлюза, выяснял Дмитрий Донской.
В своем отчете миссия ОБСЕ описала взрывное устройство, которое патруль обнаружил на воротах шлюза Мироновского водохранилища. Это водохранилище на реке Лугань, бассейн Северского Донца в Бахмутском районе Донецкой области. В отчете миссии говорится о двух деревянных ящиках, цитирую.
Наблюдатели впервые видели две квадратные деревянные коробки темно-зеленого цвета с присоединенными проводами, прикрепленные к металлическим воротам шлюза на северной стороне Мироновского водохранилища и недалеко от блокпоста Вооруженных сил Украины, расположенного вблизи населенного пункта Роты, подконтрольный правительству 66 километров к северо-востоку от Донецка. Невооруженный военнослужащий сообщил команде миссии о наличии взрывоопасных предметов на шлюзе.
О личности того, кто сообщил о мине на шлюзе, патрулю ОБСЕ ничего не известно. Это мог быть и посторонний человек, одетый в камуфляжную форму вооруженных сил, которую можно приобрести в свободной продаже, заявили в штабе операции Объединенных сил. На место отправилась инженерная группа, сообщил начальник пресс-центра Объединенных сил Виталий Саранцев. Мину нашли на шлюзах водохранилища, которое было создано для охлаждения Мироновской ТЭС. Оно находится на подконтрольной Украине территории. Ниже по течению населенных пунктов нет, и поэтому в случае прорыва затопления быть не могло. Да и площадь водохранилища не так велика, чтобы оно могло затопить населенные пункты, считает Виталий Саранцев.
Ну, насчитывание дома там не считачи немає населенных пунктов. И ну, сама корисна площадь, ну, корисний об'єм цієї водойми, вона не настільки загрозлива, щоб вона могла зашкодити там якомусь населеному пункту, який там знаходиться поруч. Потужності цього водосховища, навіть в разі там настане якоїсь надзвичайної події, не вистачить для того, щоб зробити суттєву шкоду місцевому населенню. Об'єднані сили контролюють всю лінію зіткнення і готові до будь-яких ризиків та загроз.
Также в своем последнем отчете наблюдатели ОБСЕ заявили, что с помощью беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия, просмотрев оккупированные районы, обнаружили 21 танк. То есть это вооружение, размещенное за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения. Дмитрий Донской, радио «Донбасс. Реалии».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Какие главные изменения в украинской армии произошли в 2018 году? Изменило ли что-то 30-дневное военное положение? Как турецкие беспилотники, которые закупит украинская армия, могут поменять ситуацию на Азове? И готова ли украинская армия к возможной аннексии Белоруссии и нападению России с той стороны? Об этом поговорим в студии. У нас в гостях военный эксперт, член экспертного совета Центра исследования армии конверсии и разоружения Антон Михненко. Здравствуйте.
Здравствуйте, я еще и главный редактор журнала Ukrainian Defense Review.
Спасибо за дополнение. Также у нас в гостях Виктор Шедлюх, полковник Вооруженных сил Украины, офицер Генштаба. Виктор, здравствуйте.
Доброго вечера.
Обращаюсь к нашим слушателям. 0800 300 403, номер прямого эфира. Вы можете звонить со всей территории Украины, включая временно ее оккупированные части. Также писать и звонить можно и по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Ждем ваших вопросов и реплик. Коллеги, прежде чем поговорить о таком в целом состоянии украинской армии, то прошу вас прокомментировать свежую новость. Вот миссия ОБСЕ, мониторинговая миссия ОБСЕ, обнаружила вчера 21 танк в районе села Терновое, восточнее Донецка. Наблюдается такое некое скопление военной тяжелой техники. Как вы это прокомментируете? Что там происходит? Зачем происходят вот такие вот перемещения этой техники, которые, ну вот, видят наблюдатели, мониторы ОБСЕ, да и весь мир? То есть нарушение Минских соглашений?
В першу чергу, будь-яке збільшення угруповань, зосередження їх говорить про те, що, імовірно, може бути це підготовкою до наступу. Тому на цей рахунок розвідка у нас працює непогано, на цей рахунок вживаються певних заходів для відсічі можливого наступу і на випадок можливої агресії передбачаються певні оперативні і тактичні заходи. Тому ця ситуація є контрольованою, підстав для паніки немає, але те, що ОБСЄ констатувала збільшення техніки і порушення Мінських угод, це, відповідно, потрібно доносити до міжнародних структур, для, можливо, піднімати питання і в ООН, оскільки будь-яка ескалація агресії, вона загрожує не лише Україні, але і Європі, і взагалі всьому світові, всьому світовому порядку.
Антон, як ви вважаєте, це підготовка до наступлення чи демонстрація того, що от ми можемо наступити?
Я считаю, что это, скорее всего, демонстрация, что они хотят наступать. На самом деле, я полностью согласен с коллегой, он абсолютно верно говорит. В данной ситуации они просто-напросто могут в одном месте накопить вооружение, потом немножко в другом месте накопить. И так периодически создавать такие вот очаги напряженности и демонстрировать, что мы вот-вот будем что-то предпринимать. В ответ, безусловно, наша сторона прекрасно видит и контролирует всю ситуацию, которая находится на линии разграничения. Поэтому как бы ожидать каких-то конкретных действий. Тут еще нужно понимать еще и военно-политическую составляющую внешнюю, потому что на сегодняшний момент не те условия для Российской Федерации, для того, чтобы влиять на своих этих подопечных на территории, на оккупированных территориях, для того, чтобы проводить какие-то военные операции против Украины.
Да, давайте объясним, что вы имеете в виду.
Как, ну, дело в том, что сейчас Россия находится под режимом санкций, мы прекрасно об этом знаем. Та ситуация, которая произошла в Азовском, в Керченском проливе, точно так же негативно влияет на Российскую Федерацию, и если они будут сейчас, даже после этого события, пытаться что-либо предпринимать, то все прекрасно будут понимать, откуда, как говорится, уши растут и что они делают. И это будет точно не на раку на Российской Федерации. Поэтому сейчас они просто-напросто реализовывают ту стратегию, которую Кремль реализует последние несколько лет. Это обложить в облогу Украину и пытаться довести ее такого максимального внутреннего состояния, то есть как бы заставить предпринимать какие-то действия в ответ. Но на самом деле ситуация контролируемая, Украина знает, что делать в этой ситуации.
Давайте вот в общем поговорим, Антон, давайте с вас начнем. Что бы вы выделили из главных изменений в украинской армии в 2018 году из таких вот ключевых событий, возможно, чтобы наши слушатели понимали, как меняется армия?
Ну, смотрите, есть как бы положительные вещи, есть отрицательные вещи со стороны, как это наблюдается со стороны. Положительных вещей действительно очень много, потому что изменения, которые проходят в армии в 2018, по сравнению даже с 2017-2016 годов, они кардинальные. Это касается вопроса оснащенности, это касается вопроса подготовки личного состава, это касается и других моментов, связанных с развитием оборонно-промышленного комплекса, который, в свою очередь, отрабатывает свои вопросы, связанные с модернизацией, обновлением техники и поставкой в интересах вооруженных сил. То есть изменений очень много кардинальных. По статистике, например, могу только привести примеры, что, например, скажем, в 2018 году более 20 образцов вооружения и военной техники приняты на вооружение. Более 11 сейчас проходят испытания, находятся на том этапе для того, чтобы уже вот-вот принять их на вооружение, понимаете? То есть более 10, скажем так, даже не 11, а более
10. Это советская модернизированная техника, это полностью новая
техника.
Это
разная техника, это и модернизация, абсолютно новые вещи, это вопросы, связанные с АСУ и с радиоэлектронной борьбой. То есть там очень много интересных вещей, которые были реализованы в 2018 году. Есть большое задание на 2019 год. Если даже сравнивать сейчас финансирование, которое было в 2018 и 2017 годах, то, безусловно, мы видим, что финансирование вооруженных сил точно так же увеличено. В 2018 году вооруженные силы получили практически 86 миллиардов гривен. По сравнению с предыдущими годами, это достаточно большой показатель. Кроме того, Министерство экономического развития и торговли точно так же получила большое, несколько миллиардов гривен на то, чтобы развивать оборонную промышленность, вкладывать в этом направлении тоже определенные ресурсы. В 2019 году мы знаем, что уже финансирование предусмотрено в размере 102 миллиардов гривен. Это касается Министерства обороны. При этом и в 2018, и в 2019 году сумма, которая предназначена для развития вооружения военной техники, то есть приобретения новых образцов вооружения, модернизированных и новых образцов, это порядка 16 с копейками миллиардов гривен. По сравнению с теми годами, которые были до агрессии, грубо говоря, то это просто не с чем даже сравнивать.
Понятно, то есть это поставка новых вооружений, это рост обеспечения украинской армии из минусов, чтобы вы выделили.
Еще хотел сказать, плюс самый главный – это навченность, то есть боевая подготовка. Если сравнить, например, с уровнем боевой подготовки, которая была раньше, то сейчас, конечно, учений, которые проводятся в Украине, вооруженными силами Украины, очень много. То есть сейчас солдат гораздо более подготовлен к тому, что выполняет задачи на передовой, понимаете как? Еще самый очень интересный момент, касаемо, если проанализировать совместные учения, скажем, которые мы проводим с странами НАТО, то также изменилась немножко направленность этих учений. Если раньше речь шла о подготовке военнослужащего в качестве там, участия для миротворческих операций за пределами страны, то сейчас для проведения определенных операций на территории Украины, то есть по отбитию агрессии Российской Федерации. Касаемо негативных моментов, то, безусловно, негативный момент 2018 года – это, конечно же, определенный отток кадров. Потому что мы знаем, что даже об этом официально говорилось, около 11 тысяч контрактников в летом 2018 года практически покинули вооруженные силы. Была соответствующая реакция. Реакция вылилась в то, что с 2019 года было увеличено финансирование Министерства обороны. И
они за низкие зарплаты уходили?
Преимущественно, не только из-за этого. То есть это первая составляющая – это низкие зарплаты. Вторая составляющая – нужно понимать, что мы все-таки еще до сих пор немножечко в некоторых моментах воюем как советская армия. То есть у нас очень много больших таких, точнее, много осталось вот этих старых советских задатков, которые были еще сформированы годами. Мы еще не до конца перешли на натовский формат. То есть совсем по-другому еще наши взаимоотношения даже между подчиненными начальниками есть. То есть моральная составляющая, то есть взаимоотношения на уровне там, командиров и подчиненных тоже хотелось бы иметь лучшую. По крайней мере, то, что я слышал. Это
ну, грубо говоря, чтобы наши слушатели понимали, я начальник, ты дурак, да, вот такая манера общения, да,
бывает
советского, имейте в виду.
Бывают разные ситуации. Ну, в советской армии тоже не было такие начальники дурак. Были разные были офицеры, и нормальные были офицеры, и непонятные тоже офицеры. Точно так же бывает и здесь. То есть такие вот моменты, фрагменты все равно остаются. Я бы сказал, это еще задатки советского образца. Понимаете, это нужно менять. Поэтому не только, скажем так, финансовая составляющая была ключевым моментом, но и морально-психологическая тоже.
Виктор, да, что скажете по этому поводу, вот этот отток кадров, откуда уходили эти кадры, да, и есть ли какой-то некомплект в частях?
По-перше, я хочу не погодитися з однією принциповою річчю. Це, по-перше, з ким ми воюємо? Це не просто підопічні Російської Федерації, а потрібно розуміти, що це лише ота ширма, це підопічні, нібито ополченці. Насправді це регулярні війська Російської Федерації. Вони певні підрозділи лише укомплектовані найманцями, які можуть збиратися і особливо на першій лінії, збиратися з місцевих, з закордонних. От все, що вони нам пред'являють, ніби у нас воюють з-за кордону, насправді це з точністю до навпаки. У нас одиниці людей воюють з-за кордону, це певний закон прийнятий, який дозволяє брати на контракт громадян інших країн. А насправді це регулярні війська Російської Федерації, які керуються штатними професіоналами з штабом в Південному штабом в Ростові-на-Дону, Південного військового округу Російської Федерації. Там навіть перший і другий корпус, це як два корпуси контингенту російських військ на території України. Те саме у нас захоплений Крим. Ми не забуваємо, що не лише Донбас, наші території.
Где недавно учення проходили, не такі масштабні, але все-таки проходили.
Всі ці навчання проводяться в рамках планів Генерального штабу Російської Федерації. І в тому числі на території України. Всі ці Motorola і Givi – це ширма для того, щоб показати, що ніби вони командують. Вони навіть по штату були заступниками командирів батальйонів, а їх видавали лише ЗМІ, видавало за командирів батальйонів. Насправді вони ніякі не командири батальйонів. Ну, це уявити собі, як от став Motorola лікарем, уявіть собі. І він такий толковий лікар, операції проводить. Ви розумієте, ви вірите в це? Я не вірю, наприклад. Це абсолютно маячня. Друге питання, що з ким, чим би я не погодився, що це трішечки штампи у нас існують, як от ззовні воно виглядає. Штампи існують такі, що ми, на жаль, трішечки програємо в інформаційній боротьбі, і інформаційно люди не знають, що прийшло контрактників набагато більше, в рази більше, ніж звільнилося. Так, звучить цифра.
Озвучте цифри, да? От Антон розказав,
я вам скажу така річ, у нас ще існує, от я вам реальну проблему розкажу, проблеми з переводом. І контрактників вони взяли собі за, ну, а можливо, хтось хоче інакше, якось інші вигоди для себе мати. Контрактники звільняються з однієї військової частини, формально звільнився. І тут він підписує контракт з іншою військовою частиною. Тому фактично немає ніякого такого жахливого відтоку. Більше того, що вживаються всіх заходів щодо збільшення заробітної платні, і зараз реально збільшена заробітна платня, і вже відчують це військовослужбовці за контрактом, відчують дуже серйозне.
Ви можете суму назвати?
Ну, для офіцерів рівня командир бригади це сума буде приблизно 1008. Буде збільшена до 25 до 26 тисяч він буде получати, бойовий командир бригади. Для контрактника ця сума збільшиться теж на 7 десь приблизно тисяч. Я не фінансист, я вам так орієнтовно скажу. Ми можемо це сказати офіційно, скажуть ті, хто займається. І, там же є надбавка за вислугу років, за секретність, за багато-багато речей, за посаду, тому що контрактники не всі рядові, а більшість це сержанти. Ми повністю змінюємо зараз і серйозний крок у підготовці сержантів перекладання обов'язків зайвих виховання з офіцерів на сержантів, щоб сержанти у нас були ті, які от такі, як за кордоном, щоб вони зняли з офіцерів велику частину цих проблем.
Віктор, ходять много слухів о некомплекті регулярних частей української армії. Є ли цей некомплект, наскільки серйозна ця проблема? Ви говорите о тому, що деякі переходять із часті в часть, да, і не покидають вооружених сил.
Некомплект тимчасовий. У нас більше проблема, як ми розглядаємо, не солдат-сержантів. Більше проблема це відтік офіцерів, оскільки це офіцера підготовити треба набагато більше часу. Офіцер рівня Генерального штабу – це, вважаєте, 15-20 років підготовки. Де взяти 15-20 років підготовки? Офіцерів найнижчого рівня, тактичного рівня – мінімум 5-7 років підготовки. Це для того, щоб більш-менш толковий офіцер був командир взводу, командир роти. Тому більше мене турбує відтік офіцерів, і з цього приводу це підвищення заробітної платні. І плюс, сподіваємось, що і соціальні гарантії підвищаться, і все ж таки звернуть увагу і на підтримку військовослужбовців в суспільстві, оскільки у нас прийнято ганьбити, а ну, всі одразу, вибачте за слово, кидаються какашками, а запропонувати щось ніхто не хоче. Це тягар, який на офіцерах вже п'ятий рік, хтось вважає себе ветераном і вже звільнився з армії, вже порвав зв'язки, а хтось продовжує служити і роками перебуває на передовій. Це досить важко, і сім'ї без дружин, тому армія потребує підтримки і надалі, моральної підтримки, поваги, і це важлива складова.
Мені кажется, це є підтримка, да? Ну, от є віддільні негативні моменти. 0800 300 403, номер прямого ефіру, Viber 066 901 24 34. Друзі, задавайте експертам свої питання. Вірите ли ви в силу української армії?
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Индикаторы Антон, правильно казали.
Антон, хотелось бы у вас спросить, чтобы тоже наши слушатели понимали, вот какой сейчас численный состав вооруженных сил Украины и как они распределены по вот границе, скорее всего, потому что сейчас, как вы сами говорите, одна из целей России – это вот окружить Украину, да, из Белоруссии сейчас много говорят о возможной аннексии, да, размещении там военных баз. Непонятно, как это все будет происходить. И вот и со стороны Ордло постоянно есть какие-то сигналы, и в Крыму что-то происходит. Как ВСУ, насколько там можно рассказать,
ну,
да?
Ну, это вопрос непосредственно генеральному штабу. Я как бы не располагаю. Я не располагаю такими данными, сколько конкретно людей находится там, в этом регионе, понимаете? Поэтому есть общая численность, 250 тысяч человек.
Те угруповання, які створені, які існують, їх не розголошують. Тому це питання, воно не розголошується. Розповідати, скільки яких угруповань, я більше скажу, те питання, яке ви озвучили, щодо чи готова Україна, якщо на Білорусію буде напад, і з боку Білорусі мається на увазі з тих напрямків. Я скажу так, що плани Збройних сил України передбачають можливу агресію з усіх напрямків, з північного, південного, західного і східного напрямку. З усіх напрямків. Тому передбачають і різний розвиток подій можливий. Звісно, під такі плани потрібно мати певні можливості. Можливості в Збройних Силах України обмежені. Тому ми спрямовуємо зусилля на максимальну реалізацію наявних можливостей. Не віртуальних, а наявних можливостей. Розумієте, я не двохметровий силач. Я взагалі покладався завжди на свої сили, але завжди був здатний протистояти сильним, оскільки вони знали, що завжди отримують від мене опір. От ми, якщо так образно сказати, що Збройні Сили нехай і невеликі, але ми за рахунок майстерності, за рахунок сили, за рахунок умінь, ми все ж таки п'ятий рік протистоїмо одній з найчисельніших армій світу.
І для вас ось ці розговори об можливій анексії Росії і Білорусі это не новость, да? Тут не сейчас заговорилось, и не рушится весь план обороноспособности Украины при таком возможном сценарии.
Більше того, ми завжди попереджали Білорусію, що і вони можуть стати жертвою, оскільки Мінотавр завжди хоче їсти. Не треба забувати, сьогодні ми попали, Україна, в лапи Мінотавра, і ми Європу попереджали також, що і колись під час Другої світової війни всі раділи, що Польща попала в лапи до Мінотавра, потім добралися до інших країн, тому історію не потрібно забувати. І що я ще хотів сказати щодо офіцерів і ставлення до офіцерів. Я один з координаторів високомобільних груп внутрішніх комунікацій. Ми безпосередньо перебуваємо у військах. Я скажу, що на відміну від радянської армії у нас значно покращили стосунки між командним складом і солдатами і сержантами. Більше того, зараз впроваджуються всі найкращі надбання щодо лідерства. Не може бути лідер, якщо він не має авторитету, якщо він не має певних знань як професіонал, тому ми зараз зосереджуємо зусилля, щоб командири у нас були не просто авторитетами, а лідерами змогли повести за собою. Це починаючи з сержанта і продовжуючи, закінчуючи верховним головнокомандуючим.
Понятно, ситуація, да, ми ще спросимо, конечно, у воєнних, що вони по цьому поводу думають. 0800 300 403, номер прямого ефіру, є слушатель. Здравствуйте, откуда ви?
Алло, здравствуйте, Денис, Луганск. От у мене вопрос. От я слышал вчера новость, что, ну, в Раду прийнят закон об'явлення, ну, законопроекта об'явления войны, ну, России. То есть будут какие-то действия, ну, когда этот закон пройдет в Раду и там депутаты примут, ну, этот закон, будут какие-нибудь действия на Донбассе происходить?
Давайте сразу уточним у вас, где вы слышали, из какого средства массовой информации?
Ну, это я на радио украинское слушал.
То есть не российское, не сепаратистское?
Да.
Хорошо, да, давайте прокомментируем, действительно. Вот есть такая партия войны, насколько я понимаю, в Верховной Раде, да? Есть ли такой законопроект, как вы прокомментируете, Антон, слышали об этом?
Ну, я вам скажу, во-первых, я не думаю, что даже если такой законопроект был зарегистрирован, и если он должен был зарегистрирован, он пройдет слушание в Верховной Раде и пройдет вообще комитет по вопросам национальной безопасности и обороны. Нужно понимать, мы не являем, мы, это абсурдно со стороны Украины объявлять Россию войну. Именно в том контексте прозвучала от слушателя эта информация.
Наскільки мені відомо, це поодинокий депутат. Не буду називати прізвище, щоб я не помилився.
Я назову це нефракційний депутат Верховної Ради Віталій Купрій. От з п'ятниці 21 декабря в кінці ми занес.
Звали так, це він подав закон. Він, я не знаю про підтримку цього закону, мені невідома така інформація. Скоріше за все, це його амбіції президентські, і от для цього і поданий цей закон.
Тут нужно тоже понимать, сейчас предвыборная идет работа.
Тому зараз переживати про те, що буде прийнятий цей закон, передчасно. Він не буде прийнятий, оскільки жодних шансів він не має на проходження.
Ну, тобто не треба об'являти, не в інтересах України об'являти Росію війну.
Це без Генерального штабу ці питання би не вирішувалися, розумієте? Тому Генеральний штаб таких ініціатив не виявляв. Є певні, є стратегія, є певні плани відпрацьовані, є обґрунтування цих планів. Вони не передбачають оголошення війни Російської Федерації.
Я би сказав, в більшій степені популістський шаг, для того, щоб просто продемонструвати, що він как би зареєстрував такий законопроект, що от він є такий депутат і все. Потім, на самом деле, якихось последствий від цього не буде.
Антон, к вам вопрос. Вот военное положение, которое 30 дней действовало на 10 областях территории Украины, многие эксперты и военные, и обозреватели называют его гибридным, называют его репетицией настоящего военного положения. Вот как бы вы эти итоги подвели, как бы усилили ли вот эти учения, да, которые проходили, сборы резервистов, обороноспособность, как-то серьезно? Это была действительно такая репетиция включения реального настоящего военного положения в случае вторжения?
Понимаете, как я не рассматривал просто прямолинейно. Нужно понимать, военное положение было введено в этих областях в ответ на действия Российской Федерации в Азовско-Керченском проливе. Это самый главный месседж. Президент в данной ситуации поступить по-другому не мог, потому что есть реальная, не гибридная, а реальная атака российского корабля с российскими знаками отличия, украинского военного корабля. Должна быть адекватная реакция.
Это политический аспект этого.
Это политический аспект. Если опускаемся на другую составляющую, безусловно, это, я бы сказал, действительно, какое-то гибридное военное положение.
А, чекайте, Антон.
Я сейчас объясню.
То есть, понимаете, как если в классическом понимании ведения положения в тех областях, условно говоря, даже если в этих областях, то оно должно вводиться полностью с учетом там перевода предприятий, которые там находятся, на военное положение, с учетом создания военно-гражданских администраций в областях, в каждых этих областях, с учетом того, что военный комиссариат, грубо говоря, должен был взять какие-то определенные полномочия на себя там, в том регионе. То есть там должно было быть больше военное присутствие, больше военное принятие, руководство, скажем так. Получилось так, что мы, как бы говоря, не все аспекты того, что написано в законе, потому что в законе написано около там, 20 с копейками пунктов, вот мы не все аспекты этих пунктов реализовали в рамках военного положения на этих областях, и поэтому их называют гибридными, не потому что вот это.
Если говорить... Что вы имеете на увазе под словом гибридные?
Гибридные, то есть неполнота.
Бачите, вы не знаете значение слова гибридный. Гибридный – это смешанный. Чому називається гібридна війна? Вона змішана, оскільки нас атакують в юридичному плані, нас атакують в економічному плані, нас атакують в військовому плані, в політичному, з усіх сторін атакують. Усі сфери задіяні, з космоса, з землі, з повітря, всюди. Тому називається гібридне. Тому що хтось каже, не думає собі, що це неповноцінне, не розбирається в значенні слова гібридне. Гібридний – це змішаний характер. Те, що військові раніше готувалися тільки для відбиття військової агресії. А тут ми стикнулися з такою навалою інформаційних операцій і з юридичним притягненням військових. От, наприклад, за кордоном притягують наших генералів, оголошують їх.
Віктор,
там...
понятна ваша позиція, да,
розумієте, це набагато серйозніше гібридні загрози, ніж звичайні загрози.
Ну, я прекрасно розумію, що ви маєте в виду під гібридно. Я прекрасно знаю, що имеется під этим поняттям. Тому для восприятия, може бути, людей було б легше восприйняти гібридність. Но я прекрасно розумію, що це имеется в виду під этим терміном. И именно неполнота тех пунктов, которые обозначены в военном положении, она вызвала вот такое понимание политикума. и людей нашего общества.
Что происходило, вот собственно, тогда, да.
Гибридность получилась в том плане, что, например, и не было полностью все цивильные гражданские ограничения реализованы в рамках этого военного положения.
Антон, еще такой к вам вопрос. Вот многие эксперты говорят о том, что из-за значительного перевеса российского флота, да, вот одна из горячих точек, это будет Черное и Азовские моря в 2019 году, как прогнозируют, агрессия на море Российской Федерации продолжится, и следующим объектом атаки может стать остров Змеиный, площадь которого всего, как известно, 17 гектаров, но это перекрытие, собственно говоря, уже Одесского порта, да, а не только Мариупольского и Бердянского. Что вы по этому поводу скажете? Готова ли Украина к такому?
Ну, насчет готовности нужно спрашивать генерального штаба, а насчет, скажем так, внешней военно-политической составляющей, нужно понять, Российская Федерация действует планомерно в рамках своего стратегического плана, который выражается в том, что сначала они хотят ограничить доступ Украины в Азовском море, потом этот доступ они хотят ограничить и к Черному морю. На данный момент мы прекрасно знаем, что есть несколько вышек Бойко, так называемых, которые находятся в Черном море. Они как раз находятся рядом с этими транспортными коридорами, которые идут от Одессы в сторону Стамбула и других портов Черного моря, и не только Черного моря. И российские, ничто не... Эти все вышки Бойко, так называемые, они каждый раз они охраняются спецназовцами, кораблями, периодически там постоянно находится военный корабль. И ничто не мешает Российской Федерации вдруг, внезапно, вот по какому-то зову остановить любое судно и сказать, вот у нас есть угроза, что с этим судном какая-то теракт. Взрывчатка. Да. И что этот теракт может угрожать безопасности этим вышек Бойко, вообще экологической катастрофе Российской Федерации. И она таким образом может останавливать и судно, которое будет двигаться с Одессы или в сторону Одессы, понимаете? И поэтому угроза такая, безусловно, существует. Все зависит от того, насколько они эти свои действия в Азовском и Керченском проливе будут до конца реализованы. Потому что как только они закроют для себя этот вопрос, они будут уже закрывать следующий вопрос, понимаете?
Господин Шедлюх, есть чем ответить Украине вот на такой возможный сценарий? Вполне вероятный. Мене
трошки слово, господин цей...
Диктор, скажу.
У нас зараз прийнято в Збройних силах, у нас звертання змінилося, у нас тепер пан полковник, пані полковник, ну, такі звернення, тому мені якось слух ріже. Так, я вам скажу, що жодного гібридного характеру не носило введення воєнного стану. Це ніякий не змішаний характер. Що таке воєнний стан? Це підготовка держави до оборони. Що вона включає? В першу чергу систему, створення системи управління підготовкою держави до оборони. Так, вона, якщо повністю взяти всі заходи, передбачає велику кількість заходів, які обмежують права і свободи людей. Оскільки Рішення були прийняті відповідно до обстановки, яка склалася, безпосередньо до обстановки. Тому необхідність в певних заходах обмеження прав людей не виникала.
Ми поняли вашу позицію.
Тому її не вводили.
Давайте по поводу острова Зміїний і Чорного моря.
Щодо острова Зміїний і Чорного моря, Збройні сили України будуть вживати всіх заходів можливих для відсічі збройної агресії, які будуть у нас в розпорядженні. Тому я переконаний, що у випадку спроби Російської Федерації захопити острів Зміїний, будуть вжиті воєнні безпосередньо заходи з застосуванням всіх наявних сил і засобів. І не лише на напрямку острова Зміїний. Кожен акт відкритої агресії, ескалації агресії буде пресікатися і будуть відповідні адекватні заходи, можливо, навіть і ті, які потребують введення зміни стану і решта необхідних заходів. Все буде відповідно до обстановки.
Антон, касательно...
Я хотів би просто ще добавити. Ми ще прекрасно знаємо, що зараз йде розробка берегового ракетного комплексу «Нептун». Вот, и в этом году было ряд испытаний, в следующем году будут тоже определенные испытания. Это тоже один из элементов того, чем мы можем ответить в случае этого захвата или попытки захвата острова Змеиный.
А касательно турецких беспилотников, которые могут и морские цели нести ракеты, и поражать морские цели, это действительно тоже изменит такую расстановку сил в Азовском и Черном море?
Ну, во-первых, Байтарак, он несет не ракеты на борту, он несет управляемые бомбы, наведимые по лазерному лучу. Это как бы планируемая бомба, понимаете? Немножечко другая специфика, потому что когда стреляешь ракеты, немножко другая дальность.
Это высокоточное оружие.
Да, ну, то есть, но тем не менее тоже это высокоточное оружие, даже без вопросов. Вот нужно понимать, тут очень много составляющих получения Украины беспилотников такого класса. Во-первых, это беспилотники, которые могут работать в течение 24 часов. Первая задача – это, безусловно, проведение разведки местности, то есть уточнение позиций противника. Теперь это первое. Вторая задача – мы можем наносить удары по противнику. То есть одна из таких моментов, это, грубо говоря, беспилотник может с высоты 4 километра запускать эту бомбу на дальность 8 километров, при этом наводить эту бомбу на, по лазерному лучу. То есть мы можем за линией разграничения устранять непосредственно конкретный объект, не нанося другим предметам и другим объектам в этой местности ущерба.
То есть это может быть использовано и на Донбассе, да, беспилотник, в случае необходимости, ну, не
только на море? Конечно, конечно, конечно.
Там реальна загроза, там реально вони потрібні, оскільки Російська Федерація, вона окупувала території найбільш густонаселені, і вони фактично прикриваються населенням. З цим пов'язане обмеження застосування артилерії нашої. Ми не можемо застосовувати артилерію там, де знаходяться населені пункти. Це значно обмежує наші можливості. Ми все ж таки виконуємо міжнародні зобов'язання України щодо гуманітарного права, міжнародного гуманітарного права, тому у нас категорично заборонено обстрілювати населені пункти, і це несе за собою жертви українських військових, звісно, і обмежує наші наступальні можливості. Тому такі безпілотники, високоточна зброя, вона буде сильно допоміжна.
Понятно, інтересний момент. 0800-300-403, номер прямого ефіру, є слушатель. Здравствуйте, откуда ви?
Добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Это Новопсков, Луганская область, Виктор Иванович.
Да, мы вас слушаем. Слышите? Да, слушаем.
А я бы хотел задать вопрос, вот это, там Томас и все, вот это все хорошо. А когда же будут все-таки инвалидам чернобыльца отдавать хотя бы задолженность? У меня 8-й год, и здесь задолженность в Новопсковском пенсионном фонде.
Извините, пожалуйста, мы сейчас о другом в студии говорим. Свяжутся с вами наши редакторы. Коллеги, вот в целом, Антон, наверное, к вам такой вопрос, и Виктор тоже, если прокомментируете. Мы вот назвали эфир «Пока Россия готовится к войне». Есть ли признаки того, что действительно Российская Федерация готовится к войне, полномасштабной войне? Да? То есть непонятно, что, когда она ее объявит, да? Но признаки эти, они такие наблюдаются?
Конечно, этих признаков более чем достаточно, понимаете? Тут слишком много этих признаков для того, чтобы быть наивным, не понять, что этого не происходит. Значит, основные моменты. Нужно понимать, что Российская Федерация за последние пару лет она увеличивает оснащенность и подготовленность вооруженных сил, своих вооруженных сил, современными, модернизированными и новыми образцами вооружения и техники. То есть уровень оснащенности и готовности к вооруженных сил к выполнению конкретных задач за пределами.
Наступательных
задач. Следующий момент. Она проводит передислокацию своих вооруженных сил поближе к границе с Украиной. Притом некоторые части там находятся, проверяли, там 30 километров, понимаете? То есть им буквально там полдня нужно для того, чтобы быть уже возле границы Украины. То есть передислокация наступательных частей, они формируют новые подразделения, части подразделений и соединения. Мы знаем, что сформирована танковая дивизия, которая раньше была, которой в одно время не было. Она уже есть. Это дивизия наступательного характера. Снова, опять же таки, понимаете? Поэтому Российская Федерация, она системно, уверенно идет к подготовке к вооруженным силам. Единственный момент, военные даже лучше прокомментируют, потому что они более инсайдерской информацией владеют. Единственный момент, который, например, Российскую Федерацию, они ждут подходящего для себя момента. Вот я, например, оцениваю ту ситуацию, которая была в Керченской проливе. Если бы наши ребята стрельнули в ответ, то я не исключаю, очень большая вероятность, что Российская Федерация после этого пошла бы масштабное наступление со стороны России. Наши ребята, то, что они не выстрелили, сдержали.
Антон, а принципе... как же, если начнут аннексировать тот же Змеиный, тот же Черное море, Украина стрельнет ответ, насколько я вас понял, Виктор, да, и не начнется эта война?
Тут нужно понять разные ситуации. Керченский пролив был совсем другой. Они шли, была передислокация с одного пункта базирования в другой пункт базирования. У них была конкретная задача, они шли в рамках международного права.
Ніхто б не довів, що це не наші перші відкрили вогонь, якщо б наші відкривали вогонь. Це питання до цих пір би Росія трактувала, як наші атакували і відкрили вогонь. Оскільки там фактично Росія ж не визнає своєї участі у війні. І користуючись тим, що вона не визнає, і вже такий прохід був, наші кораблі проходили через Керченську протоку, а Росія їх атакувала і, більше того, в так званих нейтральних водах. Це, можливо, не зовсім коректно сказано, але щоб для розуміння людей. Тому тут інше питання, коли... Ми проходили, вони під виглядом, що ми проходили, умисно атакували, щоб потім видати за нашу атаку, а потім вони, атаки не було, вони все видавали за провокацію, хоча яка провокація? Абсурд. Так інша справа, коли вони атакують нашу територію. Якщо вони буде ескалація агресії, будь-які втрати, ну тоді вже нам нічого не залишиться, як також відбивати всіма силами і засобами мобілізувати всю країну. Це зрозуміло, зовсім інший аспект.
Вот такая тревожная информация.
А больше того, я додам, чтобы вы розуміли. Якщо колись на початку війни підготовка до повномасштабної агресії оцінювалась десятками діб, зараз вона оцінюється добами. Вони збільшили кількість озброєння особового складу в рази. Якщо я не помиляюсь, лише на кордоні з Луганською, Донецькою областями і решта території України в 4 рази. В Криму також в рази збільшилась кількість авіації. Ну, нам казали, чому не застосовували авіацію? Вони стільки протиповітряної оборони туди нагнали, що фактично ці літаки не могли подолати ту протиповітряну оборону. Тому дуже серйозна існує загроза. І загроза, більше того, нагадаю, що не лише зі Сходу, не лише з Криму, а з усіх сторін, оскільки залишається армія російська на заході нашої країни,
Придністров'я і Білорусь.
І в Білорусі також там незрозумілі їхні рухи. Спільні навчання не зовсім дружні. Тому ці загроза повномасштабної агресії актуальна і дуже серйозна.
Благодарю, что подтверждение
хотів просто сказати, що от учення, яке було ще в 17-му году Запад-2017, якщо не ошибаюсь, в это время этого учения на едином оперативном форе было учение и в Беларуси, и в Приднестровье, и в Крыму. То есть Россия везде тренировалась. Лишний раз подсказывает, что угроза есть со всех сторон. Это не шуточки, это реальность.
Благодарю наших гостей. Это были Антон Михненко, военный эксперт, член экспертного совета Центра исследований армии и конверсии разоружения, главред издания Defense Express, а также Виктор Шедлюх, полковник ВСУ, офицер генштаба. Не переключайтесь.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
На украинской водке в Донецке импортером указана Эстония, а бутылки заклеены так называемыми акцизными марками, которые печатает подконтрольная России администрация. Купить такое в оккупированном городе не проблема. Остальное спиртное здесь российского производства, либо же дорогой импорт, попавший сюда, видимо, контрабандным путем. Вина преимущественно из аннексированного Крыма. По супермаркетам города в поисках алкоголя прошел блогер радио «Донбасс Реалии».
С приходом группировки ДНР в Донецке резко увеличилось число наливаек. Оно и неудивительно. Высокий уровень безработицы, низкая оплата труда, стагнация экономики в регионе, депрессивное состояние некоторых жителей. Все это напрямую дает знать о себе. С разнообразием алкогольной продукции в супермаркетах подконтрольной ДНР территории в целом все в порядке. А вот качество спиртного под большим вопросом. Большинство горячительных напитков местного и российского производства. Что касается вин, то большая их часть привезена из Крыма. К примеру, за бутылочку крымского вина на Коктебель в супермаркете «Обжора» придется отдать 253 рубля или 107 гривен. А вот вино «Херес» крымской торговой марки «Массандра» стоит гораздо дороже – 486 рублей. Хотя можно встретить алкоголь из Молдовы, Грузии, Абхазии и Армении. Сразу в глаза бросается водка украинского бренда «Хлебный дар». Однако на обратной стороне бутылки наклеена этикетка, где указано, что импортером является Эстония. Точно такая же маркировка указана и на советском шампанском. Сейчас в Донецке можно свободно приобрести шампанское и вина знакомого для многих горожан Артемовского завода шампанских вин. Кстати, многие дончане предпочитают на праздники именно Артемовское. Стоимость игристого белого полусладкого вина Артемовское в супермаркете Первый Республиканский, бывший АТБ, составляет 318 рублей. Алкоголь украинского производства можно увидеть и в некоторых других магазинах Ордло. Например, как эта бутылка Кагора. Сзади на эти этикетке указан адрес на украинском – Одесская область, місто Болград. Более качественное спиртное можно купить в таких специальных элитных алкомаркетах Донецка, как «Алекс», «Виномира», «Сомелье». Конечно, и цены на такую продукцию будут на порядок выше обычного. Зато здесь можно приобрести настоящие виски, коньяк, вина из Франции, Италии и других стран, завозить из которых продукты в Донецк под санкционное дело. Так, например, за бутылку известного бренда виски «Джек Дэниелс Хани» за 0,7 литра придется выложить 1815 рублей или же 772 гривны. Итак, большинство реализуемого алкоголя на подконтрольное формированию ДНР территории российского и местного производства. Реже на прилавках встречается спиртное, привезенное из Абхазии, Грузии, Армении и Молдовы. Но без особых проблем купить сегодня в Донецке можно и некоторый украинский алкоголь. Французские и итальянские вина, а также элитные виски и коньяк продаются в специальных алкогольных магазинах, но дороже. Надо добавить, что из-за низких зарплат даже недорогое спиртное не всем по карману. Поэтому некоторые горожане готовят свое домашнее вино и настойки.
Друзья, это был текст нашего блогера из Донецка. Вы можете прочитать больше по теме, найти фото и публикации на сайте Украинской службы радио «Свобода», а еще в социальных сетях. Напоминаю, радио «Донбасс Реалии» есть ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере.
Нам звонят. Ми теж такі були наївні, як і вони, і вважали, що у нас підтримка Росії до війни була ще більше, ніж в Білорусі. І це не гарантує, що у Росії бажання нема поглинути Білорусь. Потрібно просто уважно слухати, що політики чи чиновник другого-третього ешелона кажуть, а що цю той же самий Жириновський.
Помните, як за границей применився новичок? Не можна так же саме в Білорусі. Ну, от часто буває в Росії геніали, коли перестають нужні, вони вмирають від сердечного приступу. Не може бути такий самий варіант в Білорусі.
Как можно говорить о слиянии Беларуси с Россией, если у белорусов более высокий культурный уровень? Это люди более высокой культуры. Для россиян так не скажешь.
Вас услышат. 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно.
Ровно полвека назад, в этот день, в 1969 году, пражский студент Ян Палах вышел на площадь в самом центре Праги, снял пальто, облил себя бензином и поджег. В письмах, которые Палах оставил на месте самоподжога, он прямо говорил, что его поступок – протест против советской оккупации Чехословакии в августе 1968 года. Подробнее в сюжете журналистов телепроекта «Настоящее время».
В январе 1969 года около 40 тысяч человек прошли мимо гроба Яна Палаха, 20-летнего студента, совершившего самосожжение в центре Праги. Это случилось через несколько месяцев после того, как интервенция российских войск положила конец попыткам построить более открытое либеральное общество, или, как тогда говорили, социализм с человеческим лицом. Палах говорил, что цель его поступка – встряхнуть чехословацкое общество, в котором царили обреченность и отчаяние.
Палах стал таким символом малого...
Палах стал символом маленького униженного народа или народов, которые попытались найти свой путь в истории, но большая имперская сила задушила этот порыв. Палах же показал, что есть более важные вещи, чем отдельная человеческая жизнь.
О поступке Палаха написала вся мировая пресса, но он был не первым, кто решился на такой шаг. В сентябре 1968 года во время праздника урожая в Варшаве совершил самосожжение находившийся на трибуне 59-летний Ришард Сивец. Перед этим он записал аудиообращение, осудив вторжение в Чехословакию и тот факт, что в нем участвовала и польская армия.
«Услышьте мой крик. Крик простого человека. Это крик, обращенный к народу, который любит свою свободу и свободу других больше всего. Больше, чем собственную жизнь».
На мероприятии присутствовало более 100 тысяч человек, однако властям удалось несколько месяцев замалчивать трагическую смерть Сивица. Польская редакция «Радио Свобода» сообщила о ней только после самоубийства Яна Палаха. К этому времени самосожжение совершил еще один человек. В ноябре 1968 года в центре Киева покончил с собой 40-летний Василь Макух. Радио «Свобода» в 2017 году освещало открытие, посвященное ему памятной доске, на котором присутствовал его сын Владимир. Василь Макух протестовал против оккупации Чехословакии и советского строя в Украине.
Дуже вдячний всім людям, які пришли вшанувати пам'ять.
Я очень благодарен всем людям, которые пришли почтить память моего отца, который боролся до последней капли крови за то, чтобы Украина была независимой.
Советская пресса не сообщила об этом происшествии. Однако в Чехословакии ситуация радикально отличалась.
Несмотря на то, что это случилось через несколько месяцев после оккупации, пресса в существенной мере еще оставалась свободной. Она широко освещала сильную ответную реакцию на поступок Палаха, поэтому о нем узнали во всем советском блоке. Кроме того, его подробно освещали Радио Свободная Европа и Радио Свобода.
Эти сообщения не остались незамеченными. На месте самосожжения Палаха на голодовку вышли студенты. Одним из них был Ян Заяц. Заяц был одним из нескольких человек, совершивших самосожжение по примеру Палаха. Однако общественный резонанс был уже меньше.
Прежде всего, ужесточилась цензура. Вскоре после поступка Палаха из страны было выслано 16 видных иностранных журналистов. После этого освещение подобных инцидентов было ограничено.
Однако имя Яна Палаха стало символом. В 20-ю годовщину его смерти, в январе 1989 года, протесты в Чехословакии продолжались неделю. В конце того же года коммунистический режим был свергнут в ходе массовых демонстраций. В 1990-м Палаха перезахоронили на Ольшанском кладбище в Праге. Ранее власти убрали оттуда его могилу, потому что люди приходили почтить его память. С тех пор он покоится с миром.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 17 января, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 11, днем от 2 до 5 градусов мороза.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Напоминаю, наш проект всегда можно найти в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Также «Радио Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях. Это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм и Телеграм. Совсем скоро наш проект будет праздновать свое, отмечать трехлетие. Мы ждем от вас предложений тем мест на Донбассе, где бы вы хотели видеть наш проект «Радио Донбасс Реалии» с выездным эфиром. А пока я с вами прощаюсь, до завтра на этих же волнах встретимся.
Слушали «Донбасс Реалии».